Иные измерения. Плоскость твоего опыта не единственная из существующих. Таких школ много, и программа в каждой из них своя. Основной предмет в твоей школе – равенство. Ты находишься здесь для того, чтобы понять, все люди равны, независимо от видимых обстоятельств. Мужчины и женщины, черные и белые, последователи индуизма и католики, равны в самой идее земного существования. Любое неравенство создаешь ты сам, и оно должно быть уничтожено. Многие из вас уже какое-то время учатся по этой программе. Я не стану говорить, как долго. Вы проявляете массу изобретательности, чтобы исказить ваше подлинное духовное равенство с другими людьми. Некоторые из вас живут в нищенских условиях, тогда как другие владеют огромными состояниями. У одних избыток пищи, другим ее не достает. Поймите, пожалуйста, что если бы вы уже усвоили здешний учебный курс, этого неравенства не существовало бы. Итак, ты находишься здесь для того, чтобы преодолеть глубоко укоренившееся убеждение в том, что одни люди достойнее других. Как же этого достичь? Во-первых, ты должен признать для себя истину о равенстве. Если же ты чувствуешь себя выше или ниже любого другого человека, значит, ты не принял истины о своей духовной сущности. Во-вторых, ты должен признать равенство тех, кто тебя окружает. Признание равенства означает, что если ты имеешь больше, чем они, ты готов поделиться этим. А если ты имеешь меньше, то готов попросить их о помощи. Ты здесь также для того, чтобы научиться уважать право каждого решать за себя. Если ты решаешь за другого или позволяешь ему решать за тебя, то не признаешь вашего взаимного равенства. Может показаться, что такое вмешательство одного человека в дела другого дает тебе право возлагать ответственность за те решения, которые ты принимаешь или отклоняешь, на своего ближнего. Но это не так. Со временем ты поймешь, что можешь причинить вред и помочь только одному человеку – себе самому. Пока ты не научишься брать на себя ответственность за принимаемое решение и предоставлять ближнему возможность сделать то же самое, ты не постигнешь правды о себе и о нем. Все просто, не так ли? И тем не менее, осуществление равенства на практике – вещь фундаментальная. Оно может совершенно изменить твой мир и позволить тебе завершить учебный курс вместе со всеми твоими братьями и сестрами. Когда ты покинешь тело, то будешь продолжать обучение в нефизическом классе. Этот курс будет ускоренным, поскольку там нет ни времени, ни места, чтобы модулировать созидательную силу мысли. В твоем мире для того, чтобы мысль превратилась в видимый результат, требуется время. В нефизических измерениях это превращение происходит само собой. Например, стоит только подумать, мне хотелось бы проведать моего друга Боба, и ты мгновенно окажешься в его гостиной. Твой путь не занял никакого времени, и ты не пересекал никакого пространства. Некоторые из вас имели опыт общения с существами в нефизических измерениях. Безусловно, такое общение происходит только с помощью мысли. Общаться, находясь в разных измерениях, хоть и трудно, но не невозможно. Поупражнявшись, ты сможешь развить способность выходить за пределы своего ограниченного пространственно-временного мира. Поскольку в нефизических классах обучение происходит быстрее, многие люди, покинув тело, овладевают способностью управлять своими мыслями. В результате у них возникает уверенность, что они могут вернуться в ваш мир и показать свое мастерство. Но из миллионов тех, кто пытается это сделать, лишь очень немногим удается продемонстрировать такое умение в плотной физической среде. И это нетрудно понять. Согласно вашей науке, когда человек покидает гравитационное поле Земли, он становится практически невесомым и может совершать спортивные подвиги, которые на Земле были бы ему не под силу. Наука также утверждает, что вне плотной земной атмосферы процесс старения замедляется. Многие физические законы, действующие на Земле, изменяются за ее пределами. Когда человек покидает тело, происходит аналогичное явление. Он испытывает творческую свободу, мыслимую на Земле разве что в состоянии сна, когда внимание направляется внутрь и происходящие в теле процессы замедляются. Состояние сна – хорошая метафора для описания расширения сознания, которое имеет место, когда тело оставлено. В снах ты создаешь новую реальность совершенно непринужденно. Ты убиваешь, и тебя убивают. Ты любишь, кого пожелаешь, преодолеваешь невероятные опасности и чудесным образом избегаешь гибели. Мало кто рискует совершить наяву то, что так легко творит в сновидениях. А переживания в нефизическом состоянии оказываются еще более захватывающими, чем во время сна. Творческие способности здесь беспредельны. Итак, земная школа – это среда для проверки навыков, приобретенных тобой в сопряженных с этим миром нефизических классах. Ты не можешь закончить земную школу, пока не продемонстрируешь, что полностью овладел программой. Это знают все существа, и поэтому они стремятся воплотиться в физических телах, чтобы продемонстрировать, как хорошо они выучили свои уроки. Почему это их так беспокоит? Давай вернемся к метафоре с гравитацией. Спортсмену в среде с нулевым тяготением ничего не стоит прыгнуть в высоту на 15 футов. Он может даже летать по воздуху. Но верните его на землю, и он с трудом преодолеет высоту в 7-8 футов. А мысль полетать вообще вряд ли придет ему в голову. Физическая жизнь в условиях высокой плотности дается нелегко. Чтобы развиться физически, требуется время. Ты приступаешь к этому в утробе матери, будучи полностью от нее зависим. На свет ты появляешься физически беспомощным. Ты должен учиться есть, ходить, говорить и манипулировать тем, что тебя окружает. Откровенно говоря, для человека, недавно побывавшего в нефизическом мире, где немедленно осуществляется любая мысль, это сущая пытка. Но со временем сознание сужается и прочнее обосновывается в физическом теле, отсекая память о других измерениях с их творческими возможностями. Проще говоря, сознание поглощается плотной физической средой. Здесь оно чувствует себя жертвой, попавшей в ловушку. Оно забывает о том, что находилось в менее ограниченном состоянии, забывает, что не является телом. В особо редких случаях сознание, входя в физический класс, сокращается не полностью. Такие люди обитают в телах, но при этом сохраняют память о нефизическом измерении. Они понимают, что не являются жертвами мыслей и действий других людей. Они знают, что могут создавать реальность силой своих мыслей. Эти люди становятся духовными учителями. Я был одним из многих таких учителей, воплотившихся на физическом уровне, чтобы помочь своим братьям и сестрам вспомнить их подлинную нефизическую сущность. Без этих учителей плотность земной среды затуманила бы коллективное сознание и заблокировала большую часть связи с духовными знаниями. В человеческой истории случались времена, когда земная жизнь была поистине мрачной. Вы сами называете один из таких периодов темным средневековьем. Другой, совсем недавней темной эпохой, были первые две трети 20-го столетия. Тебе довелось оказаться в физическом классе в переходное время. Ваши технические средства позволяют сегодня многократно уничтожить физическую окружающую среду. Но несмотря на это, сейчас на планете больше светлого, чем в любой другой исторический период. «Почему же я не присоединился к вам в этом физическом воплощении?» – спросишь ты. Многие из вас ожидают, что я опять появлюсь в человеческом облике, но этого не произойдет. Моя работа здесь почти завершена, и мое физическое присутствие сейчас среди вас могло бы только задержать то превращение, к которому вы уже готовы. Сегодня большинство из вас уже должны понимать природу этого превращения. Ты здесь находишься для того, чтобы перестать наконец чувствовать себя жертвой. Ты здесь для того, чтобы обрести творческую способность формировать свою собственную реальность и помочь обрести ее твоему ближнему. Вы все готовы к этому. И я здесь для того, чтобы помочь вам это сделать. Благодаря нефизическому общению со мной и другими учителями, вы научитесь избавляться от обстоятельств, которые усугубляют ваши страдания, и пробудитесь к осознанию своей божественности. Для завершения моей земной миссии мне нужна помощь каждого из вас. Именно ты ежеминутно будешь демонстрировать мое учение. Вот почему пора отказаться от слов, которые разделяют людей. Пора перейти к непосредственной демонстрации принципов любви и прощения. Ваша индивидуальная и коллективная настройка на нефизическую реальность – важный шаг в процессе планетарной трансформации. Если бы я присутствовал физически, история с распятием повторилась бы. Оглянись вокруг, и ты увидишь, что людей, бросающих вызов общепринятым идеям, по-прежнему порочат, оскорбляют и преследуют. Единственный способ избежать этого – пробудиться вам самим. Не осуждай своего брата на смерть, даже если он выступает против твоих самых священных убеждений. Ведь осудить его – значит осудить меня. Но и не возноси его на пьедестал, даже если считаешь его непогрешимым. Ибо непогрешимых людей не бывает. Никому не удается жить, не совершая ошибок. Я тоже, мой друг, сделал много ошибок. Я отказался и от моего брата, и от моего Бога, и я обвинял обоих в том, что они оставили меня. Не делай меня каким-то особенным. Не делай особенным никого из твоих братьев. Вы все учите одни и те же уроки. Учись радоваться своему равенству с братьями и сестрами. Ибо так ты устанавливаешь равенство со мной. А когда ты станешь относиться ко мне как к равному, наше общение значительно облегчится. Всякий раз, когда ты принимаешь ближнего в свое сердце, ты открываешь двери мне. Нет брата или сестры, которые не были бы мне дороги. Ведь я вижу душу как преступника, так и его жертвы. Я вижу, что оба они жаждут любви и признания, и не откажу им. Не удивляйся, что я прошу того же от тебя, служащего мне руками, ногами и голосом в этом мире. Будьте терпеливыми и стойкими, братья и сестры. Наша работа не закончится до тех пор, пока не исчезнут мучители и жертвы. Наше странствие будет продолжаться, пока мы не признаем любовь Бога к нам и не передадим эту любовь каждому, кого встретим на жизненном пути. Исключений быть не может. Каждый должен быть принят таким, как есть, чтобы он мог освободиться от страхов и потребности мстить другим людям. Идти со мной значит одновременно быть слугой Бога и человека. Ты служишь человеку, показывая ему, что Бог его помнит и заботится о нем. Ты приносишь ему еду и питье, утешаешь в страданиях. Обнимаешь его и позволяешь склонить голову на твое плечо. Даешь ему выплакаться. Ведь он чувствует себя покинутым родителями, детьми, возлюбленными и Богом. А пока он плачет, ты утешаешь его. Потому что давно ли ты сам тоже чувствовал себя брошенным и ручьями проливал слезы печали и сожаления? Такова природа человеческого опыта. Сострадать ближнему совершенно естественно, ибо его страдания и облегчение так же и твои. Когда на Земле будут выучены уроки равенства, электромагнитное поле планеты изменится, и появится новая, еще более прекрасная программа обучения. Семена этого превращения уже брошены в почву. Твоя задача – поливать и взращивать их. Диктатура согласия. В основе эгоистической идеи любви лежит согласие. С ее точки зрения, любовь немыслима, если между двумя людьми нет согласия. И тем не менее, пока ты не будешь свободен соглашаться или не соглашаться со своим ближним в той или иной ситуации, ты не сможешь любить его. Если, например, твой брат утверждает, что он жертва направленных против него чьих-то действий, согласишься ли ты с ним? Конечно, нет. Даже если он станет умолять тебя поддержать его в этом заблуждении, ты скажешь: «Извини, брат, мне все это представляется иначе». С другой стороны, если твой ближний счел нужным занять неоднозначно воспринимаемую позицию и просит о поддержке, разве ты откажешь ему? Возможно, это будет рискованно и для тебя, но ты не лишишь ближнего своего благословения, потому лишь, что он ведет себя не так, как все. Стоит ли напоминать тебе, что приверженность правде непопулярна? Очень часто это означает, что ты должен говорить «да», когда другие сказали бы «нет», и говорить «нет», когда другие сказали бы «да». Многие из вас не представляют себе, что «нет» иногда может стать проявлением любви. А между тем сказать «нет» с любовью очень легко. Если твой ребенок тянет руку к горячей плите, ты говоришь «нет» быстро и решительно. Ты не хочешь, чтобы он причинил себе вред. А после этого обнимаешь его и повторяешь, что любишь его. Сколько раз ты встречал брата, положившего руку на плиту? Ты не можешь поощрять поведение, который наверняка будет губительным для другого человека. И ты не хочешь, чтобы твои друзья поощряли тебя в подобных вещах. Друг – это тот, кто волен соглашаться или не соглашаться. Друг будет говорить тебе правду. Он может воспринимать ситуацию правильно или неправильно, но он не боится высказать тебе свое мнение. Друг говорит тебе правду, а потом напоминает, что ты волен сделать собственный выбор. Такова любовь в действии. Друг любит тебя одинаково и когда говорит «нет», и когда говорит «да». Он не отказывает тебе в совете, но и не пытается навязать свое мнение. Друг хочет быть полезным. Он относится к тебе с уважением, поэтому говорит правду. Ты не можешь быть другом, если не готов говорить правду. Это не означает, что ты непременно прав. Быть правым и быть честным не обязательно одно и то же. Когда ты честен, то даешь лучшее, что можешь дать, исходя из того, что тебе известно. Это все, чего от тебя можно ожидать. И не имеет значения, правильным оказался твой совет или ошибочным. Но одной честности недостаточно. Честность должна идти рука об руку со скромностью. Твоя скромность говорит брату: «Я понимаю это так. Я могу быть прав, а могу и ошибаться. А что думаешь об этом ты? В конце концов, решать тебе». Скромный человек соблюдает должные границы. Он никогда не посягает на право другого делать собственный выбор и не стремится взять на себя ответственность, которую тот несет. Постоянно стремясь к согласию, вы редко испытываете любовь, неограниченную условиями. Согласие является первостепенным условием. А потому именно в нем, в первую очередь, коренится ваша взаимная зависимость или неписанная договоренность. Она гласит: «Если твое «я» будет согласно с моим, то я поддержу тебя». Когда два «я» согласны, это должно настораживать. Ведь по своей природе человеческое «я» разъединено с другими «я», конфликтует с ними. Так что если два «я» пришли к согласию, можно быть уверенным, они объединились, чтобы противостоять третьему «я». Это не искреннее согласие, а временный союз. Как только общий враг побежден, союз становится ненужным, и каждый «я» возвращается к собственной программе. Искать любовь в согласии – не слишком мудрое решение. Это обязательно принесет разочарование. Гораздо лучше искать ее в несогласии. Помнишь, я говорил вам: «Любите врагов ваших». Я сказал это не из духа противоречия. Тому было несколько веских причин. Во-первых, любить друга легко. В большинстве случаев друг соглашается с тобой и поддерживает тебя. Так что любить его нетрудно. А вот твой враг с тобой не согласен. Он уверен, что ты не прав. Он видит твои слабости и делает все возможное, чтобы ими воспользоваться. Если у тебя есть слабое место, можешь быть уверен, что он об этом знает. Проще говоря, враг не станет трактовать сомнения в твою пользу. Потому он твой лучший учитель. Враг проливает свет на то, что тебе больше всего в себе не нравится. Он точно показывает, где таятся твои страхи и неуверенность. Если ты прислушаешься к тому, что говорит тебе враг, то совершенно точно узнаешь, что именно в тебе необходимо исправить. Лишь тот, кто вот так противостоит тебе, может быть столь хорошим учителем. Почему я говорю «люби своего врага»? потому что если ты не будешь его любить, то не оценишь того подарка, который он тебе делает. Никто не может прожить жизнь без союзников и противников. Хороший союзник готов тебе противостоять, а хороший противник является лучшим союзником. Учась любить врага, ты тем самым проявляешь желание заглянуть во все темные закоулки своего сознания. Твой враг – зеркало, в которое ты смотришь до тех пор, пока отражающееся в нем гневное лицо не начнет улыбаться в ответ. Чтобы помириться с врагами, ты должен научиться на все смотреть не только своими собственными, но и их глазами. Тогда у тебя появится сострадание, и ты преодолеешь конфликт. Помни, что для примирения с врагами не обязательно с ними соглашаться. Но надо научиться любить их. Мир не наступает в результате согласия двух «я», поскольку «я» не способна прийти к согласию. Мир наступает, когда присутствует любовь и взаимное уважение. Любящий враг становится похож на друга, который не боится не соглашаться с тобой. И ты не изгоняешь его из сердца лишь за то, что он видит вещи не так, как ты. Ты внимательно прислушиваешься к тому, что он скажет. Когда ты слушаешь врага так, как слушал бы друга, это делает не твое «я». Это дух в тебе прислушивается к духу, который в нем. Причина всех конфликтов между людьми проста. Каждая из сторон обесчеловечивает другую. Каждая считает другую менее достойной. Пока каждая сторона воспринимает другую подобным образом, невозможно договориться даже о простейших мелочах. Но стоит проявить к другой стороне уважение и понимание, когда же самые сложные вопросы разрешаются без труда. Источником чудес служит любовь. Решения, найденные любящим сознанием, не знают границ. Готовность любить, то есть считать друг друга равными, суть всего чудотворства. Из разнообразных точек зрения рождается одна, которая учитывает точку зрения каждого. Но она не может возникнуть, пока не будут услышаны все мнения. Ваша задача, друзья мои, беспристрастно выслушивать каждого человека. В этом сущность демократии, которая представляет собой не только духовный идеал, но живой, движущийся, дышащий процесс. Когда процесс приживается, идеал искажается. Но пока он сохраняет силу, сколь бы неуклюжим и громоздким он порой не казался, идеал не может не проявиться. Общество, допускающее разнообразие точек зрения, это общество, основанное на практическом проявлении любви и равенства. Те, кто стремится к согласию, строят тоталитарные системы, где индивидуальные свободы приносятся в жертву, а целое никогда не выигрывает от мудрости своих составляющих. Такие системы обречены на крах. Для того, чтобы не соглашаться, требуется смелость. Чтобы сохранять обстановку равенства, где могут быть учтены все точки зрения, требуется мудрость и предусмотрительность. Путь к истине никогда не был легким. И уж точно никогда не бывало, чтобы это был путь, основанный на практической целесообразности. Целесообразное разрешение конфликта – это уничтожить всех тех, кто с тобой не согласен. В данном случае целью является не любовь и даже не понимание, а только истребление врагов. Именно такие системы ценностей преобладали на вашей планете на протяжении всей ее истории. Демократический подход – это новый смелый эксперимент. Его девиз – «Пусть все голоса будут услышаны». Он приветствует разнообразие и верит в фундаментальную ценность каждого человека. Он призывает всех любить, уважать и учиться у оппонентов. Он признает, что ум и сердце человека достаточно глубоки и обширны, чтобы вместить все точки зрения. По существу он вверяет свой успех вашей способности учитывать различные взгляды и когда надо изменять свои решения. Тоталитарные фундаменталистские идеи подыгрывают вашим страхам. Они всегда создают врагов и стремятся их победить. Они предполагают, что существует хорошая сторона и сторона плохая. Они исходят из слишком упрощенного дуалистического восприятия мира. А пусть сострадание, которому учу я, предлагает любить и признавать всех людей равными. Он не делает исключений, так как знает, что осудить одного человека значит осудить всех. Это нелегкий путь, ибо твоя приверженность равенству будет подвергаться непрерывным испытаниям. И если ты хочешь доказать истину, то должен преодолевать каждое испытание со всей своей решительностью. Многие употребляют мое имя в суе. Они приписывают мне идеи жестокости и осуждения, используя их для оправдания всякого рода гнусности. Это вынуждает меня открыто заявить вам: не употребляйте мое имя в суе. Не используйте мое имя, осуждая кого бы то ни было. Я никогда не становился на сторону одного брата, выступающего против другого. И никогда бы не потребовал этого от вас. Я просил вас установить мир в собственном сознании. И я просил вас установить мир со всеми братьями и сестрами. Как вы можете искажать столь простое учение? Если ты услышала меня в сердце своем, ты поймешь, что эти идеи нельзя использовать для оправдания каких бы то ни было осуждений или нападок на любое человеческое существо. Когда ты соберешься осудить другого человека, загляни в себя и спроси: «Осудил бы я за это себя?» Ибо любое осуждение ближнего – это также и осуждение себя самого. А любое осуждение себя самого – это осуждение меня. Ведь я не отделен от тебя. Как ты относишься к себе или своему ближнему, так ты относишься и ко мне. Мы неразделимы. Наши судьбы неразрывно связаны. Пойми, друг мой, что ты не найдешь любви, если ищешь согласия. Любовь лежит значительно глубже. Научившись любить того, кто противостоит тебе, ты найдешь источник, который пребывает за пределами осуждения и страха. В этом источнике мы все объединены как равные и способные свободно думать и действовать согласно своим склонностям. Я поддерживаю тебя в твоей свободе выбора, даже когда ты делаешь не такой выбор, какой сделал бы я. Потому что я доверяю тебе. Я доверяю Божьему замыслу о твоем пробуждении. И я знаю, что ты никогда не сделаешь ошибки, которая отделила бы тебя от Божьей или моей любви. Преступление и наказание. Если бы мысли могли убивать, многие ли из вас были бы сейчас живы? Я хотел бы напомнить тебе, семена всех действий находится в ваших мыслях. Если ты думаешь: «Я терпеть не могу такого-то», ты нападаешь на этого человека. То, что начинается с мысли, быстро превращается в речь. Если ты поносишь кого-то перед другими людьми или плетешь интриги за его спиной, ты нападаешь на этого человека. То, что превратилось в речь, быстро становится действием. Если твои слова зажигают других, тех, кто поддерживает твое нападение, тебе может показаться вполне оправданным избить или даже убить человека. Общество утверждает: предосудительно только физическое действие. Словесные нападки прискорбны, однако они неизбежны. И нет такого глупца, который попытался бы привлечь человека к ответственности за его мысли. Итак, вас возмущает совершение убийства, однако мысль об убийстве вы считаете вполне приемлемой. Всех вас она посещала. Вас возмущают акты изнасилования или сексуальной жестокости, но не слишком беспокоят мысли о них. Я прошу тебя помнить: все, что ты думаешь, говоришь или делаешь в отношении другого человека, отражает то, что ты думаешь о себе. Негативные мысли о ком-то другом показывают, как ты видишь себя. Сплетни или словесное оскорбление другого человека говорят о твоем собственном чувстве стыда и эмоциональной неустроенности. А физическое насилие над другим указывает на твой собственный суицидальный импульс. В этом нет ничего загадочного. Только травмированный человек набрасывается на других. А много ли среди вас нетравмированных? Многие ли из вас так или иначе не набрасываются на других? Разница между тобой и тем, кто насилует и убивает, не так уж велика, как ты думаешь. Я говорю это не для того, чтобы ты почувствовал себя скверно. Я говорю это, чтобы помочь тебе пробудиться к осознанию ответственности перед ближним. Если ты способен прощать себе мысли о мести, то почему ты не можешь простить того, кто мстит? Ведь он всего лишь делает то, о чем ты думаешь. Я не оправдываю акт отмщения. Я не могу оправдать никакого нападения и не предлагаю это делать тебе. Я просто спрашиваю тебя, почему ты исторгаешь этого брата из своего сердца? Возможно, он еще больше нуждается в любви и прощении, чем ты. Почему же ты его лишаешь этого? Твой брат был глубоко травмирован. Он рос без отца. С 9 лет он пристрастился к наркотикам. Он прожил жизнь в районе, где никогда не чувствовал себя в безопасности. Разве ты не испытываешь никакого сострадания к травмированному мальчику в этом человеке, совершившем преступление? Если бы ты оказался на его месте, неужели ты вел бы себя намного лучше? Будь честен перед собой, друг мой. И в этой честности ты найдешь сострадание. Если не к этому человеку, то хотя бы к тому мальчику, который им стал. И я говорю тебе, что сейчас нажимает на курок не этот мужчина, а тот мальчишка. Тот, кого подавляли и запугивали. Малыш, не чувствующий любви и никому не нужный. Наносит удар травмированный мальчик, а не взрослый мужчина. Друзья мои, никакого мужчины нет. Есть только мальчик. Не позволяйте себе обмануться при виде его озлобленного, надменного взрослого лица. За жестокой внешностью кроется непреодолимая боль и самоосуждение. за маской разнузданной храбрости и порочной злобы скрывается мальчик, который не верит, что он достоин любви. Если ты не можешь принять в нем мальчика, как ты можешь принять мальчика или девочку в себе? Ведь его страх не так уж сильно отличается от твоего. Давайте перво-наперво снимем с себя маску морального превосходства. А затем позволим живущему в нас мальчику или девочке взглянуть на мальчика в нем. Вот здесь и начинается любовь и признание. Здесь-то и коренится способность прощать. Преступники – всего лишь одна из групп неприкасаемых в вашем обществе. Вы не желаете видеть их жизни. Вы не желаете слышать их боли. Вы хотите спрятать их туда, где не придется иметь с ними дело. Точно так же вы поступаете со стариками, душевно больными, бездомными. Как видишь, друг мой, тебе не хочется возлагать на себя бремя любви к ближнему. Но не любя его, ты не сможешь научиться любить и принимать себя. Твой брат – ключ к твоему спасению. Так всегда было и всегда будет. Точно так же, как человек отрицает и подавляет негативные тенденции, которые не хочет принимать в себе, так и общество отрицает и прячет в больнице и тюрьмы те проблемы, которых оно не хочет знать. Как индивидуальное, так и коллективное подсознание испещрено потаенными травмами. И на обоих уровнях поведение обусловлено безотчетной болью, а также сопряженными с этими травмами чувствами вины и страха. Прощение, словно луч прожектора, освещает тьму, тайные уголки в личности и в обществе. Оно говорит твоему чувству вины, твоему страху: «Выходи и стань видимым. Мне необходимо понять тебя». А преступнику оно говорит: «Выходи, встреться с жертвами своего преступления. Изменись к лучшему. Начни исцеляться». Признание травмы – первый шаг на пути исцеления. Если вы, каждый в отдельности и все вместе, не готовы встретиться лицом к лицу со страхом, который стоит за любой травмой, процесс исцеления не начнется. Тебе трудно взглянуть на свою боль, вытесненную в подсознании. Обществу трудно взглянуть на боль своих изгоев. Но сделать это необходимо. Пока человек не осознает собственных травм, он пребывает под гнетом своей агрессии. За тюремной решеткой находится не только преступник. Те, кто посадил его туда, обитают в такой же камере. Если ты не вытащишь на свет находящееся в подсознании, оно проявится само в собственных извращенных формах. Если вы не будете целенаправленно работать с преступником, чтобы помочь ему полюбить и принять себя, он вернется в общество, исполненное той же злобой и мстительности. Строительство новых тюрем или увеличение числа полицейских на улицах не сделает твой район более безопасным. Подобные действия лишь усугубят ситуацию, повысив уровень страха. Если вы хотите улучшить положение дел, начните с прощения тех, кто находится в тюрьмах, и тех, кто живет по соседству. Увеличьте число учителей, воспитателей, социальных работников. Накормите людей. Укажите им эмоциональные и духовные ориентиры. Дайте им ощутить надежную эмоциональную связь. Дайте им надежду. Дайте им признание. Дайте им любовь. Это и есть труд миротворца. Это и есть служение. Это значит принимать своего брата как самого себя. И, пожалуйста, не забывай, что, давая другим, ты даешь себе. Нельзя давать любовь, не получая ее взамен. Нельзя сделать подарок, который тут же не возвратился бы. Пора перестать наказывать грешников себе и преступников в обществе. Наказание только усиливает неприятие. А нужно совершенно противоположное. Чувство неприятия надо смягчать и успокаивать. Осуждение и нападение необходимо вывести на свет осознания. В чувстве вины и страха нужно увидеть то, чем они являются на самом деле. Дело перевоспитания – это вопрос интеграции. Все темное должно быть вынесено на свет. Все неприемлемое нужно сделать приемлемым, чтобы мы смогли смотреть на него без страха. Семена поступков следует искать в мыслях и обращаться к ним. Нельзя изменить поступки, не изменив мысли. Если ты наложишь табу на те или иные мысли, ты станешь их бояться. И это неконструктивно. Будь готов взглянуть на жестокие мысли в душе, чтобы не пришлось хранить их в своем подсознании. Помогай людям брать на себя ответственность за то, что они думают, и за последствия их мыслей. Личные силы и достоверная самооценка начинаются с осознания того, что ты волен выбирать, о чем думать, что говорить и как поступать. Тот, кто нападает на других, чувствует, что у него нет выбора. Человек, знающий, что у него есть выбор, не нападает на других людей. В этом ключ. Покажи человеку, что у него есть выбор, и он не совершит преступление. Преступление – разновидность самонаказания, безотчетно выбранное для избавления от подсознательной вины. Преступник совершает злодеяние, поскольку он все еще пытается наказать себя. И общество помогает ему в этом, наказывая его и усиливая чувство вины. Единственный способ для общества разорвать порочный круг – это отказаться от остракизма и наказания и заняться исцелением. Всякого, кто испытывает боль, надо попросить помочь самому себе. Ему нужно помочь сознательно определить собственные чувства недостойности и вины, помочь преобразовать эти негативные эмоции и самооценки в позитивные. Прокаженные вашего общества ничем не отличаются от прокаженных моего времени. У них на коже те же язвы, что и у всех. Они отважно переносят ту боль, с которой вы не хотите иметь дело. Общество должно быть благодарно им, ибо они проводники. Они указывают путь исцеления, по которому должно пойти все человечество.